Нянюшка расплылась в своей неотразимой улыбке, которая делала ее лицо похожим на печеное яблочко.
— А теперь отдай мне партитуру, Уолтер, — сказала она. — Нет ничего плохого в том, чтобы позволить старой нянюшке ее увидеть, не так ли?
— Нельзя смотреть, пока она не закончена.
— А знаешь что, Уолтер,
— сказала нянюшка, скидывая с борта атомную бомбу и сама себя за это ненавидя,
— уверена, твоя мамуля не хотела бы услышать, что ты был плохим мальчиком.
На побледневшем лице Уолтера последовательно сменяли друг друга разные выражения, пока он боролся с противоположными чувствами. Наконец, не говоря ни слова, дрожащими от непосильного напряжения руками, он сунул ей стопку нотных листов.
— Вот и молодец! — сказала нянюшка.
Она пробежала взглядом несколько первых страниц, а затем переместила их ближе к свету.
— Хм!
— немного погодя, она подошла к физгармонии и взяла несколько нот левой рукой. Они представляли собой большинство нот, которые она умела читать с листа. Это была совсем простая, короткая тема, которую можно сыграть на клавиатуре одним пальцем.
«Ах, вот как!»
— шевеля губами, она читала либретто.
«Ну что ж, Уолтер», — сказала она, — «разве это не опера о призраке, живущем в опере?»
Она перевернула страницу.
«Он очень красив и умен. Оказывается, у него есть потайная пещера».
Она сыграла еще один короткий пассаж.
«Он сочиняет эффектную музыку».
Она продолжала читать, иногда роняя что-то вроде «ну и ну» и
«вот это да».
Время от времени она оценивающе поглядывала на Уолтера.
«Интересно, почему призрак написал это, Уолтер?» — спросила она наконец. «Такой тихий, скрытный парень, а? Все эмоции вкладывает в музыку».
Уолтер потупился.
«Миссис Яг не оберется неприятностей».
«О, не боись, мы с матушкой Буревей и не такое улаживали».
«Врать нехорошо», —
сказал Уолтер.
«Возможно»,
— сказала нянюшка, которая до сих пор никогда не позволяла подобным предположениям тревожить свою совесть.
«И будет неправильно, если наша мама потеряет работу, миссис Як».
«Уж куда как неправильно!»
Нянюшку охватило чувство, что Уолтер пытается передать ей какое-то сообщение.
«О чем именно? Нехорошо врать, Уолтер?»
Глаза Уолтера округлились.
«Врать о вещах, которые ты якобы видел, миссис Як, даже если ты на самом деле их видел».
Нянюшка подумала, что Уолтеру, пожалуй, пора познакомиться с якговским толкованием термина «ложь».
«Если ты не допускаешь ложь в свои мысли, то врать — это нормально», —
твердо заявила она.
«Он сказал, что наша мама потеряет работу и меня посадят в тюрьму, если я все расскажу, миссис Яг».
«Кто такой он? Каким он был?»
«Он был призраком, миссис Яг».
«Думаю, матушка Буревей должна на тебя взглянуть и хорошенько с тобой подтолковать, Уолтер», — сказал нянюшка. «А то твой разум, как я погляжу, запутался, что твой клубок ниток, закатившийся под диван».
Она задумчиво давила на педали физгармонии.
«Призрак написал всю эту музыку, Уолтер».
«Нехорошо врать о комнате с мешками, миссис Яг».
«Ага»,
— подумала нянюшка.
«А она, эта комната, она здесь, не так ли?»
«Он велел никому не говорить».
«Кто велел?»
«Призрак, миссис Яг».
«Да ведь это же ты...»
Начала была нянюшка, а затем решила испробовать другой подход.
«Но я ведь не кто-то», — сказала она. «И в любом случае, если бы ты пошел в эту комнату с мешками, а я за тобой следом, это же не значит, что ты кому-то рассказал. Если за тобой увязалась какая-то старушка, ты ведь не виноват?»
На лице Уолтера отражалась мучительная нерешительность. Но хотя его разум и метался между двумя противоположностями, он и сравниться не мог с ужасающим двуличием нянюшки Яг. Для мышления Уолтера правда была не точкой отсчета, а оковами. Нянюшка же Яг могла пробраться сквозь торнадо, не коснувшись краев его воронки.
«Как бы то ни было, раз это я, то все в порядке», — выдвинула она последний аргумент. «Ведь на самом деле он, вероятно, хотел сказать, не говори никому, кроме миссис Яг, просто забыл».
Очень медленно Уолтер протянул руку и взял свечу. Молча вышел за дверь и шагнул в сырую тьму подземелья. Нянюшка Яг последовала за ним, хлюпая башмаками в грязи. Кажется, они шли не слишком долго, но в оперном подземелье ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Их тени танцевали на стенах, они пробирались через подвалы, еще более темные и сырые, чем те, которые они только что покинули. Наконец Уолтер остановился перед штабелем бревен, блестящих от слизи, и отодвинул в сторону несколько прогнивших досок. Там оказались аккуратно сложенные мешки. Нянюшка пнула один из них, и ветхая дерюга расползлась по шву. В мерцающем свете свечей она могла разглядеть лишь сверкающий каскад каких-то искр, но нежный металлический звон невозможно было спутать ни с чем. Деньги. Много-много денег. Достаточно, чтобы сообразить, они принадлежат вору или издателю. Но что-то поблизости не видать было книг.
Что это, Уолтер? Это деньги призрака, миссис Яг.
В противоположном углу подвала зияло квадратное отверстие. Несколькими дюймами ниже блестела вода. Рядом с дырой размещались полдюжины ящиков со множеством старых форм для выпечки, треснувшими мисками и тому подобной кухонной утварью. В каждой из этих емкостей торчала какая-то палка или, возможно, засохший побег.
— А это что такое, Уолтер?
— Это розовые кусты, миссис Яг.
— Розы? Здесь? Но здесь же ничего не может...
Нянюшка запнулась. Она шагнула к ящикам. Они были заполнены грязью, которую соскребли с каменных плит на полу. Мертвые стебли переливались слизью. Конечно, здесь ничто не могло расти. Здесь же не было света. Все, что росло, нуждалось в чем-то еще, чтобы питаться, или... Она поднесла свечу ближе и вдохнула аромат. Да, ее трудно было заметить, но она была.
Магия,
которая заставляла розы цвести во тьме.
— Ну, право слово, Уолтер Плинш, — сказал нянюшка. — Ты полон сюрпризов.